Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. Вы в эфире передачи «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Не далее, как вчера на канале «Дождь» развивалась тема о альтернативном ответе на список Магнитского. Вообще, надо сказать, что этот законопроект по списку Магнитского, который принят американским сенатом и воспрещает выдачу виз целому ряду российских чиновников средней руки, которые поучаствовали в деле Магнитского на самом разном уровне, от следователей до, так сказать, каких-то там адвокатов и прочих, так сказать, судейских, на самом деле больно ударил по нервам российской элиты. То, о чем мы, кстати, достаточно давно говорили, наши слушатели, наверное, помнят, что еще начиная идею проект Национальной Ассамблеи, свое участие в нем, мы активно в нем продвигали проект гражданского трибунала, который, к сожалению, пока еще не дошел до своего логического конца, но идея проекта была в том же самом, то есть ударить по среднему звену чиновничества, не повыше его, не по верхушке, которая там шарится вместе с президентами и распиливает как-то российские бюджеты и доходы от нефти, а тому самому среднему чиновнику-исполнителю, который получает свою долю бабла за то, что он исполняет приказы действующей власти, наплевав на законы, конституцию и все остальное. Вот именно это среднее звено в конечном итоге и оказалось затронутым, хотя и частично, только исходя из дела Магнитского, но прецедентный характер этого дела совершенно очевиден, потому что если существует список Магнитского, то может быть потом и список Иванова, Петрова и Сидорова, и вообще это количество может возрасти достаточно серьезно. Тем более, что если учесть, что на Западе вообще принят определенный принцип, ну скажем так, визовой солидарности. Это означает, что, например, если какая-то страна Евросоюза запрещает себе въезд на свою территорию некому, так сказать, человеку или группе лиц, это автоматически распространяется на все остальные страны Шенгенской зоны. США в Шенгенскую зону не входят, но, однако, те решения, которые принимаются в рамках Шенгенской зоны, и плюс те решения, которые принимают сами Соединенные Штаты, они как бы взаимно в этих странах учитываются. То есть, иначе говоря, человек, попавший в такой черный список, он становится немножко невыездным. Так я употреблю такой советский термин, и на самом деле здесь невыездной уже становится не результатом деятельности местных каких-то российских органов, а результатом обратного воздействия вот с той, с обратной стороны. Что, конечно, для российского чиновничества, привыкшего пользоваться благами того, что оно накопило своими бесчестными трудами здесь, как раз за рубежом, является неким серьезным ударом. И вот телеканал «Дождь» вчера продемонстрировал как бы асинхронный ответ со стороны партии «Единая Россия», которая выдвинула законопроект о том, чтобы запретить российским чиновникам иметь за рубежом собственность, доходы и вообще какие-либо имущественные средства, и таким образом их оградить от соблазна выезжать куда-либо за рубеж, предохраняя их таким образом от будущих списков Магнитского.
Ну, у меня сразу несколько корректив к тому, что ты сказал. Так как у нас передача «На самом деле», хотелось бы быть очень точным в терминах. Значит, там не требуется прецедентного права, тем более, что это прерогатива англичане, так сказать, страдают этим делом. Здесь, уже принимая это решение, от чего получилась задержка, в частности, в Сенате, принимая это решение, они рассмотрели этот список, во-первых, не только к России. Они сказали, что людоеды есть не только в Центральноафриканской Республике, и коррупционеры, которые убивают заключенных в тюрьме, есть не только в России, они есть в других странах мира, и давайте мы посмотрим шире, если в какой-то стране есть такие люди, мы имеем право запретить им въехать, арестовать у них счета и отобрать недвижимость. Это такое расширительное толкование уже там прорабатывается. И что касается России, то это не только список Магнитского. Список Магнитского представляет собой порядка 100 человек. Я могу соврать, так сказать, какая-то величина. Там в основном действительно судейские, МВДшные и гуиновские деятели и медицинские. Потому что медицина — это тоже та часть МВД, которая вот тут пестрят сообщения коррупции на генеральском уровне медицинском. Это понятно. Это те люди, которые не только убивают заключенных, но и выдают справки Поздняковой, что она получила по морде от Удальцова, там еще чего-то. Понятно, что это вот вся эта МВДшная медицина, которая дает справки ОМОНовцам, что они пострадали во время 6 мая до такой степени, что ему квартиру надо в Москве дать. То есть это твари еще те.
В качестве постровок просто скажу, ты зря употребляешь по отношению именно к МВДской медицине слово «коррумпированное». Я вообще хотел бы узнать, какая часть МВД и не МВД, а вообще государственных органов, является некоррумпированной. Вот ты знаешь, с этикеткой коррумпированной уже никого не удивишь. Но вот найти некоррумпированный орган в системе государственного управления нынешней России, это, я думаю, очень сложная задача. Кстати, наши хурумчады могут ей озаботиться и выдвинуть своих кандидатов. Вот какая часть является некоррумпированной в аппарате управления? Ну, по умолчанию все.
Здесь я готов с тобой поспорить. Все-таки классическое определение коррупции – это в том государстве, в котором существуют законы, правила и какого-то поведения, и какие-то регламенты, те люди, которые в коммерческих целях, в корыстных целях личных нарушают эти правила, они называются коррупционерами. Это называется коррупция явления. У нас государство построено на извлечение личной прибыли чиновниками. Поэтому в чистом виде те люди, которые являются нашими чиновниками и извлекают из своих должностей личную прибыль, они в классическом смысле коррупционерами не являются. Они являются членами организованной преступной банды, которая захватила власть и извлекает из этого доходы.
Вот это... То есть ты воспринимаешь коррупцию как исключение, а в данном случае как ключевое просто в том, что это стало правилом для государства.
Да. Ну, не просто исключение. Значит, возьмем какую-то там относительно цивилизованную страну, причем начиная с Китая, заканчивая Францией, да, любую, на Востоке, на Западе. Есть какой-то свод законов, он как-то выполняется. Если человек нарушает, то в Китае его, если он попался, его просто тупо расстреливают. Мы знаем, так сказать, там массовые казни по этой части, там регулярно расстреливают коррупционеров. Во Франции он еще только собрался украсть, но его уже начинают терзать, гонять по судам, подозревать, и там достаточно развитая система. И при всем при том крадут и там, это тоже надо понимать, что исключение из этого бывает. Но если ты попался на коррупцию и даже тебя хотя бы заподозрили, это как раз вот коррупция, то, что называется. Она может быть больше, может быть меньше. У нас в стране ситуация принципиально иная. Принципиально иная. У нас идет на работу чиновникам не по причине того, чтобы работать там как чиновник, а для того, чтобы воровать. И он знает правила этой игры. Не подставляй вышестоящего начальника, не воруй сверх меры, сверх чина. Значит, как-то делись с теми 75-ми, 10-ми. Значит, вот эта система, она есть система кормления. Так сказать. Это такие откупа, так сказать. Вот в зависимости от того, какое министерство, дается на откуп, на воровство. При этом все, что ты сверх уворовал, так сказать, и спрятал от начальства, ну, ты это можешь скибрить, на этом ты можешь попасться. А если ты в пределах нормального какого-то ранга воруешь, то это вроде считается можно. Поэтому в чистом виде, я еще раз повторяю, так сказать, может быть, это какое-то казуистическое крючкотворство, но у нас коррупции как таковой быть не может, потому что у нас система устроена именно в этих целях. Она так и выстраивается, и законы принимаются. Законы принимаются для того, чтобы создать систему слаломной трассы, на повороте каждый лыжник отстегивает вправо-влево, ну, или бизнесмен, или рядовой гражданин, он обслуживает вот эту систему кормления власти. Так вот, значит, я хотел бы вернуться к этому вопросу. Да. Значит, вот, американцы предусмотрели не только вот этот список, списка Магнитского. Они сказали, что и в дальнейшем могут появляться громкие дела, в которых достаточно очевидно, что замучили человека, украли много миллиардов. Причем доказать это невозможно, потому что они не могут расследовать преступления на территории России. По техническим причинам, по закону. Значит, но становится широко известно, что человек этот вор. Причем не просто человек, а чиновник. Который вроде как по формальным признакам должен быть оттрамбован местным законодательством российским, но он не трамбуется, и понятно, что он находится в связке с государством. Потому что те люди, которые отмывали деньги от НДСа и крали их, абсолютно понятно, что они работали на первых лиц государства. Я имею в виду премьер-министра и президента. Где-то в этот промежуток времени. Только этим, я подчеркиваю, только этим можно объяснить масштаб воровства. Он колоссальный. Просто по своей величине цифры какие-то запредельные. Да? Полную безнаказанность. Участие силовиков уровня министров в поддержку этих людей. Включая систему всю ФСИНа. Значит, награждение орденами и медалями участниками этого процесса после того, как уже всем стало понятно, что они убийцы и преступники. И всем это стало очевидно. И тем не менее, всех их наградили медалями. Значит, те люди, которые мыли деньги для Путина. Вот, не мыли, а зачерняли. Зачерняли, вытаскивали вот эти НДСовские деньги. Это у них было государственное задание. Они его выполняли. При этом себя тоже не обижали, надо сказать. Но, тем не менее, именно по этой причине, так сказать, оказалось, что Магнитский умер. И не только это. несмотря на открытую информацию о том, что там произошло, и всем это достаточно очевидно, значит, никто из этой публики не пострадал. То и привело к такому возмущению американцев. Это же вот что произошло. И сейчас, я надеюсь, этот список будет расширяться, когда будут очевидные преступления. И здесь, я надеюсь, и наши правозащитники, и любители расследовать всякие преступления, начиная от распила, заканчивая компроматом РУ и прочим, будут вытаскивать на широкую общественность. Это широко будет обсуждаться в рамках вот приблизительно то, что ты говоришь о трибунале. И информация об этом, поступая в европейский или парламент, или в американский сенат, она дает возможность пополнить этот список коррупционеров, и они будут таким способом наказаны. Имеет право любая страна не принимать у себя людоедов, а убийц, преступников, торгующих человеческими органами, наркотой. И ей по этой части доказательства не нужны. Она не проводит судебное расследование, она не может расследовать. Но если это становится очевидным, то как императора Бакасу, так сказать, вот его как бы, ну, не любили принимать, так сказать, потому что знали, что он людоед. Ну и вот здесь нечто подобное происходит. Что касается встречного движения, которое производит единороссы, оно дурное. Ну, оно пошло по двум путям. Первый путь, который ты отметил, то, что Евгений Федоров вчера на дожде рассказывал и говорил, что это как раз правда, и как бы вот мы таким способом чиновников, лишив их возможности владеть собственностью и счетами за рубежом, мы их выводим из-под системы шантажа зловредного Госдепа, и, мол, где вот теперь их не за что ухватить, поэтому влиять иностранцы на наших чиновников не смогут. Я хотел бы дополнить этот проект. Проект очень хороший, мне его страшно нравится. Все чиновники вынуждены будут переоформлять на детей, на внуков, на любовниц, на жену, так сказать, переводить всю свою собственность и счета, которые у них есть за рубежом. На секундочку, проблема перевести счет в $500, его просто можно закрыть и деньги положить в карман и вернуться в страну. А проблема перевести счет $40 миллионов, как у госпожи Степановой, которая в списке Магнитского. Ну, это какая-то определенная головная боль. Надо понять, кому это доверить такое дело. И это достаточно сложно. А если ты большую усадьбу переводишь площадью 10 миллионов долларов или $50 миллионов, то за эту усадьбу надо налог, даже при факте дарения, там все равно какой-то налог надо заплатить, пройти какую-то регистрационную процедуру, заплатить адвокатам. Это тоже накладное мероприятие. Но после того, как они все это сделают, я считаю, что надо запретить выезжать за рубеж чиновникам. Если ты чиновник, нечего тебе заезжать. Потому что, мало ли, ты туда выедешь за рубеж, а у тебя там на жену оформлен замок, а на дочку оформлен счет. И это еще полбеды. Ты сам выехал туда. Тебя Госдеп возьмет в заложники и начнет влиять на государство, на наше российское. Это нельзя допускать. Бизнесмены пусть ездят. Наемные работники, рядовые, так сказать, пожалуйста, пусть ездят. А чиновникам, если ты на госслужбе находишься, ездить нечего. Не надо их выпускать из страны. Более того, если он по наивности своей приехал в Шереметьево, все деньги надо отбирать. В общем-то, да и неплохо бы там, на принудительной работе года на три, так сказать. Что это ты собрался куда-то ехать в Шереметьево или во Внуково? Уйди со службы. Прошло 10 лет после того, как ты ушел со службы, чтобы не было обратного влияния. Тебе разрешается выезжать. Я бы вот дополнил этот закон, он тогда бы работал нормально. А что касается второй части, связанной с НКО, то это дело мутное. И в силу этой мутности я как бы даже не стал бы это сильно комментировать, потому как я до сих пор уверенно не могу сказать, что такое НКО и с чем его едят, и какие деньги там поступают, и кому они поступают, по какой причине. Давайте посмотрим, какой будет принят закон. Давайте посмотрим, как он окажет влияние на общество. Будет ли это адекватным реакцией на список Магнитского? Точно не будет. Как показывает ситуация с первым законом, который Федоров излагал по поводу счетов и собственности. Это глупость. Наша власть не способна реагировать на антикоррупционные законы типа списка Магнитского. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Это, так сказать, мы всегда прокомментируем еще и эту ситуацию.
Ну, я бы к этому хотел только добавить, что вот этот вот список Магнитского и связанные с ним попытки найти какой-то адекватный ответ именно потому и оказываются безрезультатными, потому что по существу вот это стимулирование собственностью, которую можно запатентовать за рубежом и потом смыться к ней от будущей революции, по сути, являлось единственным стимулом для беззакония чиновников. Именно это мы и подчеркивали, когда предлагали все острие, так сказать, борьбы с ними направить именно на среднее звено, не на высшее, которому уже исправлять невозможно, а именно на среднее, вот на этих исполнителей. Потому что так или иначе, закон Магнитского, условно говоря, и все, что все его расширения, которые будут приняты, оно является крупнейшим демотиватором. И дополнительную мотивацию вместо него, вот что характерно, власти России, хотя они тщательно ее ищут, они создать не могут. Они могут перекрыть газ там каким-то НКО. Мы можем предположить, что кто-то из НКО от этого пострадает или не пострадает. Но чиновникам, которые являются судейскими, следовательскими и прочими, от этого ни холодно, ни жарко. То же самое, как можно запретить им обладать собственностью, допустим, за границей, но от этого им же станет и хуже. А чем им тогда обладать собственностью? Здесь, что ли? А что им можно здесь сделать на 40 миллионов? Ну, можно построить замок себе.
Но Валер, здесь принципиально вот все-таки является невозможность выезда. Вот
да, да.
Потому что они перепишут на жен, на детей. А вот если ему не разрешают выехать, то это действительно демотиватор. Поэтому я считаю, что Российская Государственная Дума должна принять решение о том, что запретить чиновникам выезжать. И не только в тот момент, когда он чиновник, а еще 10 лет после того, как он закончил. Отбирать просто паспорт и не выдавать ему зарубежный паспорт. Пусть сидит здесь. И это получится признанием того, что те уроды, которые убили Магнитского, они такие же, как все остальные чиновники. Просто те себя еще не проявили вот так ярко, как вот эти гулаговские чиновники. А дадут возможность, они проявят. Это такие же твари. Нечего им делать за рубежом. Нечего. Деньги все отобрать и собственность. Это абсолютно правильное решение. Я поддерживаю Государственную Думу и Россию в этом стремлении.
Я в этом смысле тоже их поддерживаю. Так сказать, вот такой редкий случай солидарности, причем совершенно искренний. Потому что к этому еще стоит добавить, что даже если эта собственность и будет переписана за рубежом на каких-то жен, дочерей там, или каких-то любовниц, но может быть здесь, внутри России, это чем-то поможет для того, чтобы написать торжественно там, в очередной публичной налоговой декларации, что у меня собственности там два запорожца, как-то регулярно писал, там, по-моему, Юрий Михайлович Лужков, да, или что-то в этом духе.
ГАЗ-69, вот. Козлик и прицеп к нему.
Да, да. Во что, естественно, никто не верил в самой первой декларации. Поэтому даже если какие-то дополнительно к этому судейские или еще гулаговские чиновники допишут, что у них тоже нет собственности за рубежом, вот внутри России это никого не обрадует, потому что верить этому все равно никто не будет. А что касается зарубежной собственности, которую они перепишут на жен, дочерей и так далее, то у нее есть такая неприятная особенность, как история. Потому что там за этим
делом... История и право, потому что если право. Это записано на твою жену, то, пардон, по праву ты формально на тебя не записано, наполовину ты имеешь право, если нет. В брачном контракте не оговорено иное.
Нет, вопрос даже в другом, потому что если понятно изначально, откуда взялись эти деньги, вот, то есть они взялись от коррупционной деятельности этого чиновника до того, как российское правительство издало соответствующее распоряжение, то все равно эта самая история в нужный момент, хоть прошло там 5-10 лет спустя, кстати, у налоговых преступлений, по-моему, по американским законам вообще нет срока давности, вот, они могут быть просто подняты в любой момент и откручены назад ровно до того момента, откуда эта собственность взялась. И после этого также спокойно изъято из обращения, так сказать, хоть она там будет зарегистрирована уже на третьего племянника седьмой жены. Понимаешь? Поэтому и там эту собственность ничем не спасается. То есть то, что делает в данном случае список Магнитского, он просто препятствует непосредственному обладателю наворованного доступу к этим благам. Но даже если он их закроет куда-то очень далеко и перепишет на там, целую ступеньку родственников, то на Западе этот капитал реально ничто не спасет. А если Единая Россия еще в благом порыве перекроет ему и возможность получать это дело в будущем, ну, тогда остается просто порадоваться тому, что чиновники, вот эти вот все гулаговские, окажутся в положении таком безвыходном, в котором они обязаны будут исполнять заведомо незаконные приказы, не получая за это ровным счетом ничего. Или, во всяком случае, не имея возможности этим воспользоваться. Ну что же, дай бог, и тогда и в голову Единой России, хоть по глупости, но приходят какие-то мысли.